Сейчас выходит с нами на прямую связь. Добрый день.
Здравствуйте.
Вы знаете, когда у нас не получилось вчера пообщаться, и это хорошо получилось, потому что я хотел сразу вас спросить по поводу, смотрите, ну, разумеется, что Крым, да, прилетело, бензин больше не продают частным лицам, вообще никаким образом никому. И я бы хотел вас тогда спросить, вы же большой поклонник электротранспорта и регулярно рассказываете, что электромобили как бы это спасение, ну, в том числе от того, когда, ну, не будет, допустим, бензина в наличии. Но вот почему хорошо, что вчера не получилось. Стали появляться новости о том, что электричество в Крыму теперь будет тоже, ну, не во всем Крыму, но в некоторых частях тоже будет по расписанию. То есть когда-то есть, когда-то нет. Крым без бензина, Крым без электричества, и Крым, соответственно, тянет за собой электричество, тянет за собой отсутствие воды. Вот это вот событие, о котором говорил Буданов, что полуостров Крым со временем и очень быстро временем, как мы можем наблюдать, превращается из полуострова в остров. Событие, которое происходит сейчас вот именно на этой территории, на оккупированном Крыму. И понятие, как игла Кощеева, ну, в применении к Путину. Мы не находимся в данный момент в ситуации, когда Украина действительно нащупала вот эту иглу, крепко ее так держит, и не сегодня-завтра она ее просто возьмет и сломает, и это все потом пойдет. Или все-таки Россия слишком большая, чтобы на Крым обращать так много внимания?
Ну, смотрите, значит, в идеале электромобиль – это ситуация, когда вы заряжаете его от собственной крыши. Но это понятно, что это когда вы живете в отдельном доме, когда вы живете в большом многоквартирном, это получается плоховато, и не выходит это. Поэтому, конечно, если вы имеете такое многоквартирное жилье, то система автономного электротранспорта тоже перестает работать, оно нужна энергетика. И то, что происходит в Крыму, с моей точки зрения, как экономиста, есть отработка некой модели дезориентации, дезагрегации, я бы сказал, разрушения российской экономики. Ну, потому что, смотрите, начинается того, что сначала ты вышибаешь моторное топливо, а дальше из-за этого начинаются перебои в поставках продуктов питания в магазины. Ну, в следующем, вот смотрите, уже начинается. Это вы, уже люди в Крыму все поняли, они уже, им не нужно слушать мои лекции, они уже срочно побежали затариваться в магазины продуктами питания. Понимаешь, что завтра уже ничего не привезут, это понятно. А дальше ты начинаешь нащупать газораспределительные станции и начинаешь вышибать газосистему, потому что дальше вся энергетика российская, она же теперь у нас полностью на газе. То есть в России есть гидроэнергетика, атомная, но большая часть, конечно, тепловых электростанций на газе. Но очень немного осталось угольных, они были, потом их перевели на газ. Это было более экономно, это было более экологично, это более было выгодно. И, ну, как бы была надежда, что это, в общем, будет навсегда, уж чего-чего, а газа всегда в России хватит. А вот теперь отыграть бы назад к угольным электростанциям, но не получается, на это нужны опять деньги на перестройку оборудования. Этих денег нет, подозреваю, что и оборудование не добыть. Поэтому Россия зависит от газа. Если, значит, лет за топливом моторным дальше начнут вышибать систему газораспределения, то дальше отключится электроэнергетика. И начнется уже действительно то, что можно сказать, ну, будет катастрофой. Потому что для меня катастрофа понятие очень четкое, но я уже вижу в России, ну, не всю катастрофу, но некоторые признаки. Потому что, ну, смотрите, один из элементов катастрофы – это разрушение общественного транспорта и, соответственно, прекращение нормального снабжения магазинов. Да, вот это как раз то, что мы начинаем уже наблюдать. Нет моторного топлива, и, соответственно, невозможно доставить товар в магазин, даже если он есть на складе. Угу. Дальше начинается, значит, выключение электричества, потому что вышиблен газ, и начинает, соответственно, погибать продукты питания в холодильниках. А как вы понимаете, это, значит, оптовая база вылетает, это все магазины вылетают, и вы, может быть, уже и хотели бы что-то купить в продуктовом магазине, но там ничего нет, кроме алкоголя. Но алкоголь, конечно, святое дело, он не портится, это его главное достоинство. То есть начинается разрушение, и мы уже видим, что идут информации из российских городов, что, может быть, не полностью прекратилось движение общественного транспорта, но значительно меньше автобусов выходит на линию, и, значит, соответственно, перемещение становится трудным. И обратите внимание, что уже в регионах начали призывать население, по-моему, в Вологодской области только что призвали, меньше ездить на, или Владимирской, меньше ездить на автомобилях. Поэтому я вот на днях тут уже посоветовал москвичам начать срочно менять жилье, переселяясь из приятных таких зеленых спальных районов туда, ближе к месту, где они работают, Потому что дальше будет невозможно доехать. Я понимаю, что это звучит диковато, и народ, наверное, на меня смотрит на меня с ужасом. Я понимаю, что я даю прогнозы, о которых не хочется даже слышать, но я в прошлом году говорил, что придется заниматься закупкой бензина в канистры. Да, в этом году уже, как видите, это все уже такая тривиальная тема, и уже наоборот мне пишут, что вот в ряде крупных магазинов хозпотоваров в Москве канистры купить невозможно, все смели с полок полностью. Да? Значит, вот то же самое я говорю, что пора уже в городах, где очень тяжело добираться из одного конца в другой, переселяться вот в квартиры съемные около места работы. Но если вы бывали в Волгограде, вы понимаете, что с одного конца Волгограда в другой пешком не дошагаешь. Это нереальная тема.
Ну, велосипеды поэтому, могут, велосипеды помогают, наверное.
Ну, знаете, вы доедете уже такой уставший, а потом вечером после работы вы опять поедете 2 часа на велосипеде, вы уже будете, конечно, ну, никакой. В общем, это, конечно, катастрофа. Но это вот как бы эскалация, ну, таких катастрофических признаков жизни в России. Я еще не могу сказать, что это катастрофа, но это катастрофические признаки, они будут нарастать, потому что Россия огромная территория, ее всю закрыть ПВО невозможно, просто по определению. Это тогда, значит, Россия должна вся несколько лет работать на производство только систем ПВО, но кто выживет после нескольких лет работы только на производство систем ПВО?
Ну, тем более, когда эти системы ПВО худо-бедно взрывают бочки, крышки у которых вылетают на метров несколько сотен, и мы все прекрасно это все видим. Ну, в общем, это же не Украина подбила эту бочку, как бы пресловутую, легендарная бочка, да, которая выстрелил какой-то это самое, ПВОшник, и все это дело хлопнулось. Но смотрите, что я хотел по поводу бензина и газа. Мы прекрасно все помним, когда начался ковид. Во всех странах объявляли чрезвычайное положение. И я вот прям очень хорошо помню, когда у нас здесь в Латвии объявили чрезвычайное положение. Я просто пошел посмотреть, что происходит в магазинах. Ажиотажный спрос, это мягко говоря, да? То есть эти корзины огромные, там выше людей, там туалетная бумага, я не знаю, для чего она нужна и прочее, прочее, прочее. То же самое сейчас происходит, ажиотажный спрос на бензин. То есть люди как бы впрок, ну, как бы зная, что чем это может закончиться, они вот выкупили все канистры, потом пытаются выкупить весь бензин, чтобы он у них стоял где-нибудь там, ну, в гараже, допустим. Газ жители России заранее впрок себе скачать как бы не могут, потому что он в трубе. Ну, нету как бы... Только газовые баллоны можете взять на... Вот как у нас здесь на заправках, газовый баллон для какой-нибудь туристической плитки. Тут ажиотажного спроса на газ вряд ли можно ожидать. Каким образом, по-вашему, ну, кроме того, что Украина будет бить по распределителям, как вы сказали, узлам, да. Но это очень много нужно ударов. Тут как бы с бензином проще. С бензином население России само его разбирает, разгребает и последние капли, значит, везде ворует, там, у некоторых машин самостоятельно. Что касается газа, сколько нужно Украине будет вести подобных, значит, ударов, чтобы с газом что-то случилось такое же ощутимое, как с бензином?
Один.
Да, ну-ка.
Это уже украинцы все подробно объяснили, я с ним совершенно согласен. Нужен всего один удар. Этот удар называется точка Ямальский крест. Это так сделано на крайнем севере,
да,
в очень маленьком месте. Сходится 18 трубопроводов газовых. И, соответственно, если туда будет нанесен удар, то, соответственно, возникнет газовый кризис практически по всей территории Российской Федерации. Так что тут даже не нужно вышибать один НПЗ за другим. Ямальский крест, и у вас возникнет гигантская проблема. У вас начнется вот действительно катастрофа бытовая, потому что у вас отключатся электростанции, и вы останетесь без света, без тепла и без всего, что нужно для того, чтобы жить на стране. Так что в этом смысле Россия страна, ну как вам сказать, никто же не мог предположить, что гитлеровская авиация долетит до Ямала. Вся же страна построена по принципу досягаемости гитлеровской авиации. Угу. Вот поэтому все, так сказать, так было распределено. Да, вот за Волгу, и все считают, что ну уж за Волгу-то раз тогда не дошли, только что теперь точно не дойдут, да. Но в крайнем случае, там в Комсомольске на Амуре для войны с Китаем построим завод авиационной и военной техники. Ну, вот это все. Но никто же не думал, что вот до Тюмени уже долетели эти беспилотники. Значит, соответственно, от Тюмени уже до Ямала, ну, расстояние, конечно, есть, но если будут больше 3000, то я думаю, что достать им можно до Ямала. И вот это моментально вызовет огромное обрушение, потому что заменить газ для электростанции России, ну, практически нечем. Тут вариантов нету.
Президент Зеленский анонсировал, что скоро появятся дроны, у которых расстояние больше 3000 километров, да. И тогда, значит, хорошо, но предположим, весь этот сценарий, Россия остается, ну, допустим, хотя бы на 50% без газораспределительных сетей, да? К чему тогда готовиться? То есть, ну, это бунт? получается.
Нет, бунта не будет. Будет массовая эвакуация. Смотрите американские фильмы катастроф, как люди бегут из городов, создавая пробки, убивая друг друга, значит, потому что машины налетают друг на друга. Это вот как раз то самое. Все будут пытаться куда-то из Москвы уехать, но просто поймите, огромное количество многоквартирных высотных домов останутся без электричества, и значит, там не будут работать лифты. Это значит, что вы один раз можете спуститься, снести своего старика, и дальше вы уже обратно не вернетесь. Это вот та самая картина. Конечно, можно там пытаться на каких-то там до 10 этажа пытаться прожить с буржуйками, принося дрова или поднимая дрова, значит, через окно. Это возможный вариант. Mm-hmm. Я уже россиянам такое предлагал, они тоже над этим очень смеялись. А я просто описывал, как жили люди во время гражданской войны в Грузии. Но россияне же не знают, что в Грузии была гражданская война, поэтому рассказывают, что когда вот была гражданская война, тоже не было никакого освещения, отопления, грузины отработали целую технологию. Я, значит, недавно даже у себя в Телеграме дал инструкцию, как выживать, написанную жителем Киева, который все это уже изучил очень хорошо. Но россияне пока не верят. Они считают, что до них не долетит, по ним не ударят, у них ничего не отключат. Ну, это, наверное, такая очень специфическая психология. Пока по мне не попал, я считаю, что вокруг ничего страшного не происходит. Это очень странная психология, но это национальная психология.
А вот странно, на эту психологию вы обратили внимание. Вы смотрите, то, что полыхает разнообразное НПЗ, видно как бы невооруженным глазом, и это даже не фигура речи. Невооруженным глазом это видно, если вы залезете на какую-нибудь башню Кремля. Прям вот посмотреть в ту сторону, я уж не знаю, в каком это направлении, там север, запад, юг и так далее, но никто об этом публично, по крайней мере, не рассказывает жителям, народонаселению Российской Федерации, что происходит. Президент Путин как бы слонов там кому-то дарит и так далее. У этого самого Соловьева там опять все, они там все говорят, что скоро-скоро мы, значит, это самое, всех там к ногтю и так далее. Но никакой реакции, я имею в виду, от начальника, когда говорит одна персонажка, никто не видит. Почему
зачем?
Путин...
А зачем?
Ну как зачем?
Сказано...
Же, смотрите, вы живете в стране... в стране, в какой стране? Вы живете в городе, в городе, который является столицей Российской Федерации. Над вами регулярно летает. И это тоже не фигура речи, потому что летает каждый день. В Телеграме, несмотря на все запреты, мы это видим прекрасно. Каждый день, утром... скажите, Игорь, вы как бы не обращаете... Ну, не включаете утром новости в Телеграме, посмотреть, откуда, куда прилетело. Потому что мы знаем, что каждый... Ну, каждый день и летает. Вот. Прилетает, взрывают... Сбивают иногда, бочки взрываются и так далее. Но надо как-то публику немножко, я не знаю, охладить, успокоить, что-то пообещать и так далее. Но ничего, Крым горит, из полуострова превратился в остров. Огромные пробки, причем на выезд, там уже 600-700 машин или там больше уже стоит. Но такое ощущение, что как бы горит всего одна сосна, знаете, как в том мемчике. И, ну, если я закрою глаза, то ничего, наверное, не происходит. Это вот на таком уровне сейчас...
Конечно, конечно. Именно на таком уровне происходит, но появляется еще очень сильное настроение, я в это верю, что возникает очень большой запрос к властям, да ударьте же, наконец, по Украине как следует, чтобы они перестали нам портить жизнь.
Вот именно. Но чем ударять-то, по большому счету? Я это тоже читаю.
Но население верит, что у президента... Ну, господи, это ж, боже мой, ну как вы уж не узнаете? Вы же вспоминаете, как выглядела жизнь в Германии в 43-44 году. У фюрера есть орудие, оружие возмездия. Он нанесет страшный удар по врагам Райха и сметет их в пыль и порошок. Орудие возмездия есть, у Гитлера все есть. Угу. И россияне свято верят, что у Путина тоже есть оружие возмездия. Но он такой гуманный, что он никак его не пустит в ход. Это психология очень тяжелая. А вы спрашиваете, какая там светлая будущность у России. А я объясняю, вы сначала разберитесь с этой психологией, который сохранится и после окончания войны. Они верят, что им надо просто напрячься, снести Украину в пыль, и тогда наступит счастье, никто ничего портить не будет.
Да, вот, вот в эту уверенность я постоянно, когда открываю социальные сети какие-нибудь, и мне попадаются публикации, значит, с той стороны, что вот не сегодня, а завтра буквально, значит, мы, да, как это, малой кровью, мощным ударом, как в той песне, да, значит, все это дело сравняем с землей, но все начинают разговаривать все больше и больше, опять мы возвращаемся к... теме ядерного оружия. Не хочется как бы прогнозировать, но вряд ли у Путина хватит, я уж не знаю, чего, чтобы просто подумать о том, чтобы какую-нибудь ракету запустить в направлении Украины. Или он уже находится как загнанный в углу, и у него ничего не остается.
Это вы лучше спрашиваете политологов и военных экспертов. Я вам это ответить не могу. Я понимаю, что даже Путин понимает, что в случае любого ограниченного тактического ядерного удара выбросы понесутся на Европу, и в этот момент Европа потеряет всякое мирное отношение к России, будет полностью блокировать российский нефтяной экспорт. Она имеет эту возможность. Вы все время обсуждаете только датские проливы, но я напоминаю, что еще есть Гибралтар, где можно тоже перекрыть. И тогда Россия остается без нефтяных доходов, кроме того, что она получает из Китая и из Дальнего Востока. И в стране начинается голод по полной форме, потому что нет денег, тогда начинается выпуск денег в безумном количестве, начинается безумная гиперинфляция, население впадает в панику, и это совершенно Путина не устраивает, потому что в этот момент его могут просто смести свои же люди. Поэтому я думаю, что он будет стараться воздерживаться, именно потому что понимает, что его экономика очень хлипкая, и ее обрушить теперь... Он уже один раз обманулся, он уже считал, что вот он начнет войну, Европа не отключит поставки нефти и газа из России, выяснилось, что он глубоко и принципиально ошибся. Второй раз, я думаю, эту ошибку повторять не будет, а ядерный удар, даже самый слабый тактически, вызовет ровно это последствие.
Что касается еще одного человека, который держит, я уж не знаю, в суровых ежовых рукавицах политику, экономику России, это Эльвира Набиуллина, которая как бы месяц ее не было нигде, или там 3 недели, и все ходили разные слухи, нам тоже рассказывали про домашний арест, про все там и так далее, и так далее. И тут она сильно исхудав появилась, значит, на некоем собрании. Вот ее... Как вы думаете, позиция в данный момент, насколько она под ней шатается, кресло? Или она сама ее с радостью может расшатывать, но ей просто не дают, чтобы она еще оставалась на своих местах? Потому что есть возможность ей куда-то, значит, ну, предположим, если ее отпустят, и она попадает в Европу, то это государство, военный преступник. То есть, как бы посмотреть историю, значит, Нюрнберга, то там...
Человек, который занимал позицию
Набиуллиной, она...
Ничего похожего. Ничего похожего.
Она является...
Вы глубоко ошибаетесь. Вы просто не помните историю. Посадили только последнего главу Райхсбанка.
Но она в данный момент последняя.
Лично участвовал в криминальных преступлениях, там он воровал имущество евреев и тому подобное. А предыдущий его, насколько помню, Шахт, его дважды пытались судить и освободили, и он прекрасно, спокойно свою жизнь дожил. Потому что он не был замешан в использовании труда заключенных, он не финансировал создание концлагерей, и он остался на свободе. Набиуллина ровно этого ожидает, и ровно это с ней произойдет. Ее никто судить не будет, и на какую скамью подсудимых она не попадет. Не надейтесь, ничего такого с ней не произойдет.
Я не надеюсь, я просто пытаюсь понять ее позицию, понимаете? Если бы она, допустим, захотела бы каким-то образом, как кто-то, незаметно исчезнуть, ну, понятно, что это сложно, и появиться где-нибудь в Европе анонимно, инкогнито, то вот, значит, она думает, что ей ничего там не будет и так далее. Но видно же, что Эльвира, она очень сильно сопротивляется всем тем, значит, Z-экономистам, да, которые хотят там ослабления.
Такой вариант я приму.
Ну вот. Насколько ее еще может хватить? Или у нее как бы только товарищ Путин ее держит и не отпускает в связи с какими-то, не знаю, своими договоренностями или чем-то еще?
В российской системе, если ты выпал из лукошка, то ты приземляешься за окошко, но только за решетчатое. Других вариантов не существует. Поэтому это единственное исключение Чубайс. Но это особая ситуация. Я не хочу объяснять, почему ему удалось, а другим не удастся. Поэтому Набиуллину никто никуда не отпустит. Она будет сидеть, она будет истово работать на Путина, пока он ее будет держать. Я даже допускаю, что он и продлит ей на 4-й срок время руководства Центрального банка. Да. Потому что, как вам объяснить? Путин очень трусливое существо. Он очень мало чего понимает в экономике. Он надеется на то, что у него есть какие-то проверенные люди. И вот они как бы его, соответственно, обеспечивают ему сохранение стабильности в стране. А возьмешь какого-нибудь там Фродкова-младшего, что он там сделает, потом как костей не соберешь, и кости будут раскиданы по всей территории Российской Федерации. Поэтому в этом смысле он старается сохранять тот набор людей, уж какие ему достались, какие есть, такие они пусть и работают. Они вроде верные, преданные, стараются как можно тщательнее нейтрализовывать глупость, которая осуществляется в виде государственной политики. Ну, пускай работает. Пускай имеет все, что им нужно. Я не думаю, что если он будет оставаться Путин на власти, то Путин, Набиуллина куда-то берут. Если бы Набиуллина убрали, вот я об этом уже говорил, то это было бы означало, что, скорее всего, Путин потерял власть, и власть перешла к Кунте. Но раз она остается, значит, Путин остается доминирующей фигурой в российской власти, а он не хочет менять лошадей на переправе.
Но пока эта переправа еще существует, пока ее как бы не сгорела, не затопила.
Она может существовать сколь угодно долго. Но еще раз, вы все какие-то очень большие оптимисты. А я вам объясняю, что у вас есть альтернативный вариант российского будущего. Это вариант трудового лагеря, а-ля Советский Союз 30-х годов, а-ля Северная Корея. И в этом трудовом лагере еще пару поколений россиян вполне могут прожить. Как они живут на Кубе с 59-го года, как они живут в Северной Корее, да, по-моему, с 53-го или 57-го, по-моему, 57-го года, ну и так далее. Че вы? Все еще очень много можно сделать, можно еще очень даже хорошо загнать россиян в трудовой лагерь, ввести им пайки, трудовую повинность, запрет увольнения с работы без разрешения начальства. Че вы? Очень даже много еще можно сделать, еще многое не сделано, слишком еще либеральный режим. Че вы удивляетесь?
Тут мне в чатике ставят в укор, что я слишком много говорю, вместо того, чтобы вас слушать, поэтому давайте продолжим вот это вот... То, что еще может... То, чего еще нет, но уже может случиться. Вот эти вот трудовые лагеря. И что самое интересное, что всех, наверное, волнует, это вклады населения. Вот.
Ну? Это вопрос Зюганова, что ли?
В том числе и про него. Но я не могу много говорить, потому что мне в чате тут сказали. Перспектива вот этих вот изымания заработанных, так сказать, средств населения.
Очень забавно вот, история с Зюгановым. Как вы знаете, он выступил в Госдуме, предложил конфисковать 30 триллионов населения. Знаете, почему это забавно? Потому что я хорошо знаю Геннадия Андреевича как очень квалифицированного экономиста.
Да ладно?
Да вот, вот вы это все недооцениваете, а он при всем своем, так сказать, популизме и прочих прелестях, он очень грамотный экономист. И когда он критикует... то мои взгляды с ним совпадают почти всегда 100%. Другое дело, что он предлагает всякую чепуху, тут мы не расходимся полностью. Но когда он критикует, я чувствую, что он очень хорошо понимает устройство хозяйства, грамотный, он меня однажды вообще поразил тем, как он хорошо знает экономическую историю России. Я думал, что я один последний остался, оказался, мы с Геннадием Андреевичем двое таких на России. Но шутки шутками. Тем не менее, он сказал абсолютную чепуху, что деньги не работают, и предложил их конфисковать. Это означает, что начинается... формирование фронта отчаявшихся. Это те, которые понимают, что война победу не принесет, разрушит экономику, и на этих обломках разрушенной экономики к власти придут совсем не те люди, которые находятся нынче во власти. И очень может быть, что они прольют кровь как раз не простого народа, а именно вот этой властной элиты, и она это боится, она это пытается предотвратить, поэтому предлагает любые безумные шаги, чтобы хоть как-то оттянуть крах экономики. Эти все безумные истории... 30 триллионами конфискации, это все безумие. Вряд ли это могут сделать. Могут заморозить. Ну, вот что такое заморозка? Видите ли, когда вы обсуждаете, надо иметь в виду, что вы слушаете разных людей. Я же не один такой на свете комментирую. Есть люди, которые в России живут и комментируют, иногда очень грамотные, умные. Но вот видно, как они тоже боятся говорить. Ну, вот они говорят, нет, вот конфисковать или заморозить сбережения бессмысленно. И на этом они ставят точку, эти же деньги работают в экономике, но они не договариваются одного. И вот это как раз серьезная тема, что когда вы имеете сбережения в банке, вы получаете проценты. Правда же? Да? И как-то об этом никто старается не говорить. А между тем, это как раз главная тема. Вы сейчас имеете, значит, по процентным выплатам населения около, по-моему, 12, ну чуть, может быть, сейчас уже процент снизился, около 10 триллионов рублей в год. То есть деньги-то лежат в банке, их никто не забирает. Но вот сбережения-то прирастают на проценты. И раньше люди капитализировали проценты. Последние годы это было так. То есть люди получали начисленные проценты, его оставляли как прирост вклада, получали еще больше, ну, как бы такая модель рантье. А сейчас мы видим, что люди эти деньги-то забирают, и эти деньги уходят из банков. Значит, это нехорошая тема. А если заморозить вклады, то как бы вы останетесь владельцем денег, но вот вы проценты получать не будете. А вот 12 или 10 триллионов на погашение доходов, покрытие недостающих доходов бюджета – это хорошая сумма, вкусная, славная. Поэтому сказать, что уж совсем никто никогда не будет делать какую-то заморозку, я этого не могу сказать, я могу это допустить. Ну, может быть, конечно, не сразу. Я скажу так, что вероятность этого станет близка к единичке, когда вы увидите регулярные... задержки выплаты заработной платы и пенсии в России. Вот если это станет нормой, и это будет массово, тогда ждите будут какие-то экстренные шаги. Пока этого нету, а о заморозке вкладов, я думаю, говорить порановато. Я примерно так вам объясню.
Если или когда? Я про невыплаты пенсии и задержки зарплаты.
Это вопрос серьезный. Значит, смотрите, значит, мы видим уже задержки выплаты заработной платы, но это крошечная величина. О ней даже говорить несерьезно. Кто-то из моих коллег посчитал, что это эквивалентно задержке оплаты 5 минут рабочего дня из 8-часового. Ну, вот это масштаб, чтобы вы понимали, что это, конечно, мизер пока, да? Но этот процесс идет по нарастающей. И дальше будет только хуже, да? И мы пока не знаем, какие масштабы задержки выплаты пенсии, но там тоже нехорошо. Обратите внимание, что все обсуждают дефицит федерального бюджета, это любимая тема. Экономисты это как-то научились понимать, и нас, экономистов, об этом спрашивают. Но реже спрашивают про дефицит социального фонда. А он тоже существует. Социальный фонд – это то, откуда платятся пенсии.
Да.
Он формально не входит в состав федерального бюджета, он является таким внебюджетным фондом. Но по закону российскому, если там не хватает денег, то федеральный бюджет обязан компенсировать вот эту недостающую сумму. Да? И там по прошлому году был уже большой дефицит, порядка 1,5 триллиона. Вот по этому году ожидает около 4 триллиона. Поэтому угроза невыплат пенсии совсем не абстрактная. Она вполне реальная. Если она станет массовой, а все-таки не забывайте, что в России 41 миллион пенсионеров. Угу. Если они не получают пенсию, то они просто должны умереть. Потому что работы для них особо нет. Вот в этот момент государство скажет, в связи с большими проблемами пенсионного фонда, мы вынуждены временно заморозить вклады там, на определенные суммы. Почему это не делают до сих пор, объясню. Потому что основная сумма сбережений у близких путинских друзей. Ну, примерно так. Ну, это, конечно, не впрямую, друзья, но это вот верхушка российской элиты, самые богатые люди. Вот у них действительно основная масса вкладов на руках. Поэтому, чтобы заморозить вклады, надо обидеть как раз самых привилегированных россиян, наиболее близких к режиму.
Вот смотрите, в мае появилась информация о том, что количество наличных денег у россиян побило все рекорды. И я не помню сейчас точную сумму, там не знаю, сколько там нулей перед запятой. Но смотрите... Если вы сейчас общались бы с среднестатистическим гражданином России, у которого лежит условный миллион, я не знаю, это много или мало, рублей в банке. И вот перспективы, которые вы сейчас описали. Что безопаснее? Пойти ему взять этот миллион денег в мешке и позашить его, значит, в этот куда-нибудь в... Ну, куда-нибудь, да? В матрас. Или же... ждать, пока у него опять накапает на этом миллионе какое-то количество процентов, и снимать помаленьку, потому что, ну, чтобы не накапливалось, как говорится. Что лучше? Ну, то есть, не лучше здесь вариант вообще какой-то вариант лучше, опять я много говорю. Что более безопасно, на ваш взгляд?
Ну, знаете, есть старая фраза «в огне брода нет».
Ну, да.
И в России безопасных вариантов хранения сбережений не осталось. Потому что если вы будете держать в наличной форме, то это опасно на горизонте нескольких лет. Почему? Потому что после окончания любого окончания военного конфликта с Украиной России придется проводить конфискационную денежную реформу. Но это то, что было в 1947 году, то, что было в Западной Европе после Второй мировой войны. И это понятная история, потому что когда идет война, то вам не хватает денег на ведение войны, вы пускаете пустые, бессмысленные денежные знаки, платите им зарплату военным, платите за поставки оружия, это пустые деньги, за ними нет товарной массы, той, которая будет воспроизводиться, а не погибнет на поле боя. И поэтому, когда любая война кончается, возникает огромная масса избыточных денег. И чтобы с ней справиться, чтобы оздоровить экономику, нужно осуществить резкое ужимание, урезание, конфискацию денежной массы. Поэтому россиян где-то через год, примерно полтора после окончания острой фазы военного конфликта с Украиной, ждет конституционная реформа. И, скорее всего, она будет по принципу, то, что в банках будет обменено по льготному коэффициенту, то, что наличка дома будет по очень плохому коэффициенту, как в 1947 году. Я думаю, что этот опыт, учитывая, что Силуанов очень активно изучает опыт сталинского наркома финансов, то он как раз эту модель и готовит для себя. Он, для него сталинский нарком финансов, по-моему, господи, что ты, боже мой. Зверев. Он для него такой, знаете, ну, как вам сказать, герой-любимый. Он про него лекции читает, ей-богу, честное благородное слово. Он специальную лекцию читал, как хорошо товарищ Зверев управлял денежным хозяйством Советского Союза во время Великой Отечественной войны. Так что вот как раз Зверевскую реформу 1947 года очень больно ударит, по кого будут наличные. С банками ситуация тоже нехорошая. Там, ну, на короткий горизонт, до 3 месяцев, можно хранить, но каждые 3 месяца надо готовы быть перекладывать деньги. Значит, можно пытаться прикупать золото, можно попытаться прикупать валюту. Все это сопряжено с большими рисками. Я сразу это говорю, что я не могу назвать ни одного более-менее устойчивого, безопасного варианта хранения сбережений. Что вы хотите? Вокруг война. Какие могут быть устойчивые формы хранения сбережений? Только быть во власти и быть человеком, который командует людьми с оружием. Вот это хороший вариант сохранения здоровья и богатства.
Только вот я много слышал, что вот золото, золото, инвестируйте в золото. Золото можно покупать по 10 граммиков там разнообразное. Но видите, в чем дело? Да. Вот вы купили, допустим, как, знаете, в Японии можно купить там слиток золота 10 граммов в автомате прямо, да? Но с этим золотом в магазине вам вас не примут. Вы не сможете купить огурцов, сметаны и положить как бы, значит, один золотой и идти счастливо обратно. То есть тут тоже... А где их менять? Ну, это, вернее, обменные пункты золотовалютных резервов, это, ну, нечастая встречается вещь, как бы, в...
Конечно, вы абсолютно правы. Да, в магазин за кефиром не сходишь. А за квартиру арендованную заплатить можно?
Ну, если да, с нарушением некоторых там законов и так далее, то да.
Да, а кто же говорит про какие-то законы? Вы же меня спрашиваете, как выживать, а не как законы соблюдать. Ну, да. Я вам и отвечаю, как выживать, а не как законы соблюдать. Когда наступают такие времена, то какие законы? Но когда начинается война, возникают моментально черные рынки. Это закон военного времени. Посмотрите, как у вас прямо на глазах появились сначала черные рынки талонов на бензин. Да, было же, видели?
Было, да, QR-коды
потом. Да, потом появился черный рынок бензина, его начинают сейчас пытаться всячески подавить. Угу. Ну, и сейчас у вас начнется в интернете, будут рассылать спам-сообщения, как раньше вам раскладывали, где у вас закладка наркотиков. Сейчас вам будут раскладывать, где припрятана канистра с бензином, перечислят деньги, тебе скажут, где лежит канистра с бензином. Ну, видите, я уже даже все продумал технологии.
И самое главное,
очень методологически ориентированный молодой человек.
Самое главное, что это не нарушает практически никаких законов-то. Ну, канистру закопали и так далее, но это же как бы незаконно. Вот последнее хотел спросить, пока не забыл, а то забуду. Недавно наткнулся в интернете и не успел просто проверить информацию. Срок годности бензина. Вот, понимаете, все сравнивают. Вот купили туалетную бумагу, она может храниться год, два, три, четыре, пять, пока там, ну, ее не используют, да? А бензин в канистре, срок хранения у него тоже ограничен? Или его можно лет 10, допустим, закопал ты его в огороде, она там лежит?
Или... Знаете, я тут недавно у себя в Телеграме вспоминал, как я заправлялся бензином во Вьетнаме южном. Угу. Из канистры, прикопанной во времена войны с американцев с севером. Канистра была прикопана в джунглях где-то. Ты останавливался на шоссе, там, где сидел молодой человек с пустой бутылкой стеклянной. Отдавал ему канистру, но он сидел, что, стеклянная бутылка прицепиться ему нельзя. Да. Ты отдавал канистру, он пулей улетал в джунгли, и оттуда приносил канистру уже полный американского бензина. Так что я подозреваю, что при хорошем правильном хранении хороший бензин, ну, в общем, какое-то количество лет храниться может. Но, конечно, все эти канистры с бензином – это страшная беда. Это все источник пожаров. Поэтому ждите, что дальше у вас будет очень много пожаров в бытовом секторе из-за накопления вот этих всех канистр всякого рода. Особенно меня ужасает, что люди собирают и покупают канистры пластмассовые. Мы, старые советские автовладельцы, знали, что покупать канистры можно только металлические. Потому что в этих пластмассовых накапливается статическое электричество. Да. И когда там много паров бензина, то это довольно опасная история. Но люди пока на это не обращают внимания, квалификация утеряна, старые квалификации ушли, вот люди покупают пластмассовые. Ну, шутки-шутки. Это большая беда, это не радость. Я когда говорю, что людям надо учиться ставить буржуйки в квартирах, многоквартирных, я этому не радуюсь, я понимаю, что это беда, в которую российский народ сам себя загнал. Но это способ выживания.
Причем канистры, которые сейчас тоже сложно найти, потому что большой дефицит металлических канистр, а они уже под занавес просто блеснут, так сказать, эрудицией. Это изобретение германской армии Второй мировой войны, вот этого со скошенным уголочком, трехручная канистра, которую придумали немцы, и до сих пор это дело все производится. Но сейчас уже не найти, потому что большой дефицит.
Да, я вчера как раз смотрел, как работник бензоколонки ковисковал канистру у человека, который пытался туда залить бензин. Очень красиво смотрится. Это маленькая специальная военная операция где-то за границами России, не имеющая отношения к жизни основного населения России. Ну-ну.
Ну что же, большое вам спасибо. Экономист Игорь Липсиц, как всегда, очень увлекательно, интересно рассказал, что происходит, что будет происходить, а что еще интереснее. Вот. Ну и будем следить за развитием событий, за рынком бензина, канистр, прикопанных где-то там, ну и так далее, и так далее. Большое вам спасибо за то, что уделяете нам время. И до новых встреч. Всего хорошего.
Всего доброго, счастливо.